Это навигатор на Ходорковский лайф. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Четверг, 11 утра в Москве. С вами я, Ринат Дельгильдеев, и Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Я перед нашей беседой почитал, что пишут зрители канала Ходорковский лайф под другими нашими программами. И главная тема, которая, ну, по моим ощущениям, их волнует и заботит, это тот интернет-занавес, который как будто бы все-таки опустили. Телеграм почти не работает, мобильного интернета в Москве и Питере нет. Ну, примерно 5 дней. И вот накануне Коммерсант писал, что только убыток бизнеса это 5 миллиардов рублей. Как вам кажется, эту войну с интернетом Кремль все-таки выиграл?
Ну, знаете, что понимать под выигрышем? Если они понимают очередной прогиб населения, да, вероятно, удалось его прогнуть. А удалось ли достичь морального превосходства, удалось ли создать ощущение победы, думаю, нет. Понимаете, люди борются с информацией, ну, то есть с реальностью второго порядка, обычно, когда они не побеждают в первой. Если надо блокировать информацию, если надо отрубать Россию от мирового интернета, отключать доступ к новостям, ну, значит, новости не хороши. Так, по крайней мере, логически рассуждает любой потребитель. Понимаете, мне кажется, что давно уже прошел в России тот этап, когда степень жесткости вот реакции властей, когда решительность какого-то очередного отъема или запрета производила впечатление величия. Сейчас, мне кажется, совсем другое дело. Сейчас люди начали ностальгировать даже по тем убогим гражданским свободам, которых они еще не были лишены в 2022 году. Ведь ясно же, и военкоры об этом пишут, мы не за то воюем, и мы не за то агитировали, чтобы очередных бездарей протолкнуть во власть, а чтобы мы сами лишились всех удобств в работе, главное, с доступом к необходимой информации. Ну и вообще мы не за то боролись, не за то воевали, чтобы нас, как волков, флажками обставили запретами со всех сторон. Так как-то это не производит впечатление, еще раз, уверенности, победы, твердости особенной. А мне кажется, что это первая победа. То есть, разумеется, формально Кремль в очередной раз поставил на своем, сделал, как им хочется. Но самое главное, что недовольство, оно исходит уже не от обывателей, оно исходит уже не от такого распространенного среднего класса, оно исходит от своих, от идейных, потому что именно по ним, в первую очередь, как я понимаю, ударяют эти интернет-ограничения. Нет, в общем, по большому счету, победой это назвать нельзя никак. Можно назвать лишний раз жесткостью, они очень любят это слово, можно назвать, наверное, последовательностью. Да, в этом плане они ничем не удивляют. Но победы нет никаким образом.
Вы знаете, вот вы заговорили про недовольство своих. Я тут почитал некоторых, ну, кстати, довольно уважаемых мною политтехнологов, от Пастухова до Кынева, ну, Кынев Александр, который иностранный агент, довольно свежий,
Тоже теперь
остается,
на агенда.
да, и остается в России, и он как раз всегда отличался такой, скорее, антиуехавшей позиции, очень такой взвешенный. Он намекает на то, что все эти новости, они складываются, да, в эту какую-то внутриэлитный бунт. Да, это и отключение интернета и недовольство элит отключением интернета, это выход рейтинга Путина от ВЦИОМ с рекордно низкими данными, это и выкладывание видео с этим воке-хе-хе на 8 марта. И очевидно, что вот такие вещи из пресс-службы президента просто так не оказываются опубличенными. А вам кажется, что это тоже все какие-то такие знаки? Знаки, которые говорят о том, что, ну, некие группы, некие башни, я не очень люблю это словосочетание, башни Кремля Путиным недовольны.
Нет, ну в башню мы с вами не верим. Я думаю, что самая интересная информация в этом ряду – это пошедший слух об отъезде Сурко. Вот это на самом деле довольно характерная деталь, потому что, видите ли, Сурков, он занимал в Кремле всегда позицию чрезвычайно двусмысленную. То есть ему самому, может быть, она казалась как раз вполне однозначной, и сам он такой оголтелый лоялист, Но вот удивительное дело, он никогда не казался своим и никогда не производил впечатления лояльного на коллег и сверстников. Может быть, потому что он действительно несколько умнее на этом фоне. Может быть, потому что он классово не свой. Он все-таки, что называется, self-made man, сам себя сделал. Он такой студент провинциального института культуры, который через Минатеп возвысился. Сурков долгое время был конструктором разного рода политических батлов, таких, ну, иллюзорных, конечно, но тем не менее противоречий, идеологических сваток, конструктор какой-никакой идеологии, которая казалась нужной. Потом оказалось, что Кремль легко уходится без идеологии, а Суркову стали регулярно ставить вину провал на украинском направлении, что вот встречают не с цветами. И не знаю, на чем основан этот слух, что он отъехал, что он бежит. Видимо, на такой глобальной смене стилистики. Сам Сурков с присущим ему таким пародийным жестким юмором, пародируя сообщение Пескова о том, что они сведений не имеют, сказал, что он тоже не имеет никаких сведений о своем отъезде. Но то, что слух пронесся, то, что он возник, это чрезвычайно симптоматично, потому что Сурков знаменует собой прежний этап, ну, так дофашистский, еще авторитарный этап Кремля, когда Кремль еще имитировал наличие у него идеологии внутренней политики. Сейчас ничего этого нет. Больше люди не заслуживают, чтобы для них создавали иллюзии башен, противоречий, борьбы какой-то. Сейчас стиль один. Просто дави и дави. Дави на всех направлениях. Дави Украину, пока можешь. Дави несогласных, которых уже не осталось. Сажай. То есть, условно говоря, полное отсутствие оттенков, полное отсутствие какого-то разнообразия. Такая сплошная железобетонная серая картина. И, кстати говоря, то, что Суркову, видимо, послали черную метку, предупредив, что лучше бы для него сейчас уехать, тоже довольно символично, потому что кто-то должен отвечать же, в конце концов, за провал политики на украинском направлении. А то, что провал там был, это, по-моему, уже с 22-го года очевидно. Значит, нам лишний раз дают понять, что мы имеем дело с другим Кремлем. И вот в чем его принципиальная новизна, ну, разумеется, в том, что раньше делали вид хотя бы там поговорить, поцеловать, сегодня уже только галимое насилие. Но вопрос в ином. А кому-нибудь вот такая стилистика нравится? Я обратил внимание, что когда реакционеры, консерваторы, реакционеры, назовем это так, да, лоялисты берут власть, им самим плохо от этого. Понимаете, неинтересно. Вот та жизнь, которая построена в России, я пытаюсь понять, неужели она нравится кому-то? Неужели есть люди, которые от нее выиграли? А бизнес нет, безусловно. Бизнес чувствует себя вообще чужим на этом празднике жизни. Его будут доить, стричь и по возможности национализировать. А Z-военкоры тоже нет, потому что за всю их, за то, что жизнью рисковали, ну, а что может им предложить эта страна? Какие пряники, какие радости? Даже денег больших уже нет. Кому вообще стало хорошо от того, что Путин вместо авторитаризма устроил фашизм? Кому стало хорошо от того, что началась эта война? Никому решительно. Я при всем желании, при всех усилиях увидеть каких-то, как это называется, бенефициаров этого режима, его выгодоприобретателей, не могу найти. Разве что Путин, которому вечно продлевают власть. Но и власть давно, по-моему, перестала доставлять ему радость. Вообще говоря, можно давать новое определение фашизма. Фашизм – это социальный строй, при котором никто не рад, при котором никому не хорошо. Наверное, есть какое-то количество садистов, которые рады пытать, но, ну, пытать пленных, пытать арестованных. Но мне кажется, что количество таких людей пренебрежимо мало, но это небольшой процент, маньяки. И мне кажется, что они уже напытались, грубо говоря, напитались этим всем гноем. Поэтому даже дело не в Суркове, дело во всех, кто в России занимался политикой. Политика – это же все-таки шоу-бизнес, развлечение, отвлечение от смерти. Сегодня этого отвлечения в России больше нет, сколь это не ужасно. В России нет вообще никаких отвлечений от тоски, скуки, злобы, ненависти и неудач по всем направлениям. Я не очень себе представляю, как долго может существовать страна, в которой нет никаких радостей, включая даже отдельные новые развлечения мэра Собянина, не перестающего украшать Москву.
Давайте поговорим про Иран. Тут за прошедшую с нашей последней встречи неделю страна получила такого предсказуемого нового Айталу и еще больше погрязла в войне. Но вот то, что начиналось довольно лихо и задорно, как будто бы грозит превратиться в такое затяжное противостояние. И вот как вам кажется, вот подобная затяжная война, нужна ли Трампа, долго ли еще продлится иранская операция, перестала ли она уже быть маленькой победоносной? Ваши ощущения?
Ну, о том, что она не будет ни маленькой, ни победоносной, мы с вами говорили неделю назад. Я хорошо помню те выражения, в которых мы об этом догадывались. То, что Трампу очень нужна победоносная война для сплочения страны и для выигрыша на промежуточных выборах ноября, это было очевидно. То, что страну скорее разобщило лишний раз и скорее восстановило против власти – тоже, по-моему, очевидно, эта война не пользуется в Америке особенной популярностью не только среди демократов, которые выглядят вообще очень пассивными, подавленными, а она не выглядит популярной даже среди мага, даже среди околтелых трампистов. И наоборот, есть ощущение, что война, о которой никого не предупредили, которую ни с кем не согласовали, война, которая обещала с самого начала быть довольно дорогой и довольно травматичной, по всей видимости, не выигрывается, уже сейчас это видно, без наземной операции. Оставить сапог на землю, есть такое выражение устойчивое, там никто сейчас не готов. Более того, по всем прогнозам, по всем данным аналитиков, режим аятолл не только сумел адаптироваться, но более того, кажется, берет инициативу на себя. Нет инициатив насчет мирных переговоров, нет капитуляции, которую Трамп готовился принимать, нету отказа от сопротивления. Сейчас уже вот здесь с Пастуховым можно согласиться. Наверное, Россия могла бы сыграть свою роль, заставив айталический режим хоть немножечко отыграть назад, хоть ну как-то подписать сделку или там, я не знаю, хоть в чем-то капитулировать. Нет, никакой капитуляции нету, и никакая Россия не вольна заставить иранский режим отходить. Да, естественно, было там 500 пустовых установок, осталось 160, но этих 160 установок достаточно, чтобы отвечать пока на обстрелы. И более того, поддержка режима, хотя она и снизилась ощутимо, но армия-то не переходит на сторону Израиля и Америки. Нету пока, вот правильно уже многие написали в израильской прессе, нету пока главной приметы поражения. Силовики, армия, корпус стражей исламской революции массово не переходит на сторону врага. По-видимому, Иран готов сопротивляться еще довольно долго. Я боюсь, как бы не возникла та ситуация, о которой тоже мы с вами уже предупреждали с самого начала. Как бы Израилю не оказаться один на один с Ираном, причем не с тем Ираном, который был раньше, а с тем Ираном, который реально готов бросить эту бомбу. Мы не знаем, был ли он готов бросить ее 3 недели назад, и насколько он был далек от ее создания. Но сегодня он готов. Сегодня, я думаю, степень зверства, степень ошизелости и озверелости режима, она значительно повысилась, да, как лохматость некая. И это не значит, в очередной раз, это не значит, что надо было терпеть, что войну не надо было начинать. Вероятно, надо было, но, вероятно, надо было ее начинать тогда, когда миллионы вышли на улицы. А там, видимо, этот срок был по разным причинам упущен. Ну и, кроме того, понимаете, что создает особо неприятный контекст? Было много, как и в России в первые дни украинской войны, было очень много широковещательных заявлений о том, что мы за 3 дня, о том, что мы уже разгромили, разорвали в куски их военную мощь. Реальность производит неприятные впечатления именно по контрасту с этими заявлениями. Если бы их не делать, можно было бы нормально воевать. А так получается ощущение, ну, почти поражения, что, конечно, далеко не так, но морально это нехорошо все. Тут же, понимаете, я неожиданно стал задумываться о роковой симметрии, о страшном сходстве России и Америки. Две умозрительные, очень умозрительные страны, задуманные теоретически. А два результата колонизации диких пространств Восточной, а главным образом Западной Европы, прежде всего Германии, Англии. Россия – результат колонизации, которую при помощи Петра производила Германия, а Америка – результат колонизации. Тоже обе страны появились в XVIII веке. Америка – результат колонизации такими незаконными детьми Англии, британскими пассионариями, которые бежали на новые земли, земли новой табулы расы, расселю там новую расу. Это мы все видели. Дальше абсолютно параллельно идут все процессы в России и Америке. Это какая-то роковая геополитическая симметрия. От рабства оказались одновременно 61-й, 63-й, 64-й. А, соответственно, Великую депрессию и Голодомор переживали одновременно. И вообще грозди гнева, они непонятно, что они описывают, голод где, в Поволжье или в Америке. Вместе воевали в 40-е годы и более того на одной стороне. Одновременно переживали маккартизм и дело врачей. А сейчас, да, неожиданно роковым образом оказалось, что Россия после распада СССР начала резко глупеть, начала резко терять свою культуру, сворачивать космические программы. И по страшному закону сиамских близнецов это же стало происходить с Америкой. И неожиданно оказалось, что режимы российские и американские сегодня, при всем их несходстве, при всем несходстве личном, биографическом, они типологически необычайно похожи. Я боюсь, что это тот самый случай, когда геополитическая симметрия диктует. Ведь, понимаете, сиамские близнецы были очень разными по характеру. Один был пьяница, а второй трезвенник. Но все равно, когда пил один, пьянели оба. И вот весь ужас в том, что Америка, хочет она того или нет, бессознательно и скорее против своей воли, она копирует Россию, она производит, предпринимает те же действия, говорит с теми же интонациями, с которыми действует сегодня Россия. И поневоле приходит аналогия между двумя несостоявшимися блицкригами. Я понимаю прекрасно, что вот по ходу вещей, по всем предпосылкам, Америка будет на стороне Украины, будет ее защищать. Но при этом я вижу, до какой степени два этих режима похожи. И как прав был Вознесенский, сказав, две страны, две ладони огромные, предназначенные для любви, обхватившие в ужасе голову, черти что натворившие земли. Мне кажется, что процесс прозрения, процесс конфронтации общества и власти – будет в России и Америке идти параллельно.
Я читаю у зетников и у таких особо рьяных патриотов последние дни, особенно в связи с нефтяной лихорадкой, такие выводы, что, мол, Путин в дамках. Путин главный бенефициар войны. Пишут они и радуются, что вот, значит, бюджет сейчас получит новые миллиарды, нефть по 200, как классно, всем утерли нос, Россия, Иран, вообще топчики. Вам как подобное улюлюканье?
Ну, это естественно, им любое подорожание нефти всегда кажется доказательством, что Путин всех переиграл. Нефтяная конъюнктура – это лишнее доказательство для разговоров о том, какой он фартовый. Помните, как с отвратительной блатной сипотой Золдостанов, которого что-то давно не видно, он боится, что на фронт пошлют, говорил, главное, что он фартовый. Ну, фарт закончился, и, кстати говоря, не так уж он с этой нефтью-то и выиграл. Нефть уже отскочила на прежний уровень и будет, вероятно, отскакивать и дальше. Но одно несомненно, несомненно то, что оба режима, они нуждаются, с одной стороны, в войне, в блицкриге, а с другой – в поддержке самых некритичных, самых неумных, самых консервативных элит. И поддержка это в обоих случаях очень низкосортная, потому что люди такого склада, они долго поддерживать не могут, они легко предают. И вот у меня возникает печальное такое ощущение, чрезвычайно печальное, что, хотя, с другой стороны, отчасти оптимистическое, мы вряд ли дождемся массового прозрения в России, потому что для России действительно Путин – это последняя скрепа. Но для Америки Трамп скрепа не последняя. И я очень надеюсь, что симметрия сработает на этот раз в пользу Америки. Она раньше России начнет прозревать. И, безусловно, те правопопулистские, те лживые, те с чудовищными манерами круги, которые сегодня в Америке больше всего ликуют, они чувствуют себя проигравшими. Мне кажется, вот именно с них, с их проигрыша, начнется отрезвление и в России тоже. Ну, потому что законы сиамских близнецов, когда трезвеет один, трезвеет и другой. Когда похмелью одного, мы ждем похмелью другого. Мне кажется, что мы не дождемся никакой перестройки в России. Но по закону парных случаев, по закону вот этой географической симметрии, Америка, безусловно, встретит Новый год, очень сильно переменившийся. Надеюсь, что по закону тяготения больших масс Россия не сможет этого не почувствовать.
Тут российский триколор как-то незаметно оккупировал Италию. С одной стороны, на Паралимпиадах, что ни день, то российский гимн и флаг поднимается, и очень многие недовольны, а патриоты ликуют. А с другой стороны, непонятно, что ждет российский павильон в Венеции на Биеннале, над которым тоже, как все подозревают и переживают, будет, значит, радостно и гордо развиваться тот же самый российский триколор. Давайте с Паралимпиады начнем, а потом про вот эту культурную экспансию. Нормально ли, что над Вероной развивается российский флаг?
У меня не повернется язык осуждать спортсменов Паралимпиад. Понимаете, для них это гораздо более редкая, гораздо более трудная, труднополучаемая возможность участвовать в мировых соревнованиях. Я вообще не зациклен на спорте. Я не считаю спорт важной, там, сопоставимой с культурой, политикой, сферой жизни. Но если люди этим занимаются, и для многих это средство реабилитации, выздоровления, для многих это свет в окошке, думаю, что они имеют на это право. Российские паралимпийские спортсмены, по всей вероятности, имеют моральное право, потому что в России, вы знаете, инвалиды – это вообще, как и любые меньшинства, одна из самых презираемых и утесняемых субкультур. Поэтому здесь у меня не повернется язык их укорять за участие в мировых олимпиадах, во всемирных играх. А вот что касается участия России в другой, так сказать, паралимпиаде, в культурной, что тоже производит впечатление какой-то инвалидной команды, вот это там дерево, корнями вросшее в небо, все эти, значит, эксплуатации, темы корней и все эти демагогии о культуре корневой, вот это все, мне кажется, довольно отвратительно. Мне кажется, что если для паралимпийцев, для больных людей, героически преодолевающих свою инвалидность, можно сделать исключение, можно разрешить им участие в Паралимпиаде, то уж, по крайней мере, никакого снятия санкций в области культуры, тем более культуры, поддерживающей Z, мне кажется, быть не должно. Я больше скажу, мне очень не нравится, когда мировые гастроли получают люди, только что горячо поддерживавшие СВО, поддерживавшие вдов, ветеранов так называемых и так далее. То есть я совершенно ничего не имею против того, чтобы российские исполнители выступали во всем мире. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы люди, запятнавшие себя поддержкой СВО, люди, запятнавшие себя лоялизмом, гастролей на Западе не получали. Ведь это люди, поддерживающие крайнюю антизападную риторику. Они говорят, вот мы сейчас бомбим Иран за то, что они 40 лет призывали стереть нас с лица земли. А что же вы устраиваете гастроли людям, которые призывают стереть вас с лица земли, которые поддерживают СВО? Мне кажется, что деятелям культуры, которые продались, деятелям культуры, которые стоят полностью на путинской стороне, предавая и себя, и профессию, и культуру, Им не должно быть места на международной арене, ну просто потому, что это унижение для принимающей страны. И, конечно, правильно, если Россия потратит несколько миллионов долларов на очередную бессмысленную акцию. Но, с другой стороны, все время манифестировать, вот, вы хотели нас отменить, а мы не в дверь, так в окно пролезем. Это, мне кажется, унизительно. Мне кажется, что участие путинской России в Венецианской биеннале – это позор для Венецианской биеннале. Мне кажется, что для государства оси зла можно было бы устроить в Северной Корее свое биеннале, чтобы они с полным чувством духовной последовательности предавались там радостям патриотического искусства.
Знаете, меня еще отдельно бесит, ну, во-первых, выбор, потому что, ну, вот они говорят, вот без политики, но простите, но сегодня ансамбль Толока, который будет представлять Россию в этом павильоне, это не без политики, это любимый ансамбль всех зетников, всех патриотов, всей сеточки Маргариты Симоньян в Телеграме, ансамбль, который поет фольклор Белгородской области. Я с большим уважением к фольклору, но слово Белгородская область, это не без политики, да, это самый сакральный регион России. И два, это, конечно, личности двух кураторов, это этого павильона, одна дочка Лаврова, другая дочка генерала ФСБ, ныне замглавы Ростеха, первого заместителя Чемизова. Но это тоже не без политики. Вот это, честно говоря, меня просто выводит из себя, когда только вообще начинаю об
Нет,
этом думать.
мне еще, конечно, очень неприятно видеть Михаила Ефимовича Швидкова куратором всего этого мероприятия, его агитатором по пропагандистам. Дело в том, что я Швидкова всегда защищал. У него всегда была репутация человека действительно неумеренно лояльного, человека, который при всех режимах умудрялся оставаться на плаву. Его, правда, снимали с поста министра культуры, но он не пропадал, делался спецпредставителем президента, его советником международным проектом. А Швыдкой такая личность совершенно непотопляемая. Тут говорить не о чем. Но это лишний раз доказывает, простите, Михаил Ефимович, это лишний раз доказывает, что коготок увяз, всей птичке пропасть. Нельзя быть немножко беременным, нельзя быть сейчас, по крайней мере, немножко лоялистом, а немножко прогрессистом, немножко обвиняемым театроведом и хорошим лектором и академическим ученым, а при этом ярым сторонником агрессора и, более того, человеком, который уже говорит, а вот мы не пустим назад, должны каяться все эти беглые деятели культуры. То есть лишний раз показывается, что фашизм достраивает всех до целого. Нельзя быть полумилорд, полукупец. Теперь можно с уверенностью раз, так сказать, полуподлец, но есть надежда, что будет полный наконец. Не осталось половинчатых людей. И я с большой радостью и, наверное, с гордостью думаю о тех людях, которые сумели спрыгнуть с этой карусели, которые пусть отказались от должностей, от карьеры, от теплых мест, но сумели сделать выбор и остаться на правильной стороне, остаться на правильной половине. Это, знаете, как был такой знаменитый анекдот, когда, значит, паралитик говорит, что парализовала левую сторону тела. А его спрашивают, а члену? Я успел переложить. Вот, грубо говоря, хочется как-то порадоваться за тех, кто успел переложить. Потому что все, кто были такие половинчатые, понимаете, все, кто были вроде бы прогрессивные, а вроде бы и государственные, да? Ну, обидно было, больно за них. Хотелось, чтобы они сделали выбор. Ну и вот история, эпоха сделала выбор за них. Больше половинчатым быть нельзя. И как же это меня греет? Потому что ничто так не развращает, ничто так духовно не коррумпирует, как ситуация полуправды и полуподлости.
Давайте поздравим Андрея Смирнова. Ему сегодня 85 лет.
Да, поздравим Андрея Сергеевича. У нас тут два замечательных юбилея. У нас 100 лет Александру Зацепину, главному кинокомпозитору Гайдая, вообще советского жанра идет, как пишет Шмуров, последняя распродажа советского. Очень приятно, что Зацепин давно уехал на постоянное место жительства во Францию. И никто не говорит ему, что он сбежал, а про Аллу Пугачеву, для которой он столько песен прекрасных написал, говорят, что она сбежала, хотя никуда она не сбежала, она как раз уехала с большим достоинством. А еще и успел ей Песков ручку поцеловать. А что касается Андрея Сергеевича Смирнова, это один из самых моих любимых режиссеров. Режиссер со своей школой, со своим почерком, со своим особенным вниманием к самым черным и гротескным эпизодам истории. Мне очень импонирует его подчеркнутая нейтральная режиссерская манера, когда фильм начинается холодновато, а потом постепенно набирает, как колокол, постепенно набирает звук, эмоцию, гудение такое. Поздравляю от души Андрея Сергеевича и особенно радуюсь тому, что, оказывается, можно в России оставаться бескомпромиссным человеком. Вот у Смирнова никаких компромиссов не было. Может быть, поэтому его и боятся, и не трогают. Может быть, если бы в России было больше людей, которые заставляют себя бояться, людей, которые презирают конформизм. Если бы таких людей было больше, может быть, и начальство вело бы себя не так разнузданно. Попробуйте сами не бояться, и вы увидите, как они прогибаются под вас.
Большое спасибо. Увидимся ровно через неделю.
Спасибо вам, увидимся до скорого.
Спасибо, пока. Спасибо и вам, мои дорогие, что провели с нами последние 30 минут с небольшим. С вами был, как обычно, я, Ренат Бельгердеев. Это программа «Навигатор» на Ходорковский Лайф. Не убегайте без подписки, лайка и комментариев в нашу поддержку. Берегите себя, пока.